Всем привет! С вами рядом Настя Четверякова. Друзья, я сейчас в процессе записи подкаста «Искусство для пацанчиков», аудио-подкаста «Искусство для пацанчиков», подчеркиваю я, потому что буквально вот-вот первый эпизод подкаста «Искусство для пацанчиков» на Ютубе! Я, правда, не шучу, это очень круто, это выглядит уже круто. Там такой антураж пацанский, там все с юмором сделано, просто муа. Первый эпизод будет ответ на вопрос, который часто мне задают, часто говорят, искусство — это только красивое, так вот нифига подобного. И вот о том, почему искусство может быть некрасивым, почему это искусство, как раз в первом эпизоде. Посмотрите, пожалуйста, поддержите нас лайками, комментариями, репостните. Мы так долго этого ждали, так долго собирались. Помимо ответов на вопросы, извечные вопросы по искусству, которые всех волнуют, там будет еще и старые эпизоды, которые мы постараемся анимировать прикольненько для вас. Там будут и прямые эфиры с ответами в прямом эфире на вопросы по искусству. И много всего интересного. Так что присоединяйтесь. А поддержать и YouTube, и подкаст, и получить доступ в секретный чат с иллюстрациями можно четырьмя способами. Ссылка для патронов на Patreon, Boosty, криптокошелек и донаты в ВК есть в описании подкаста. Спасибо еще раз. Если я никак не отвечаю и не отправляю вам ссылку на секретный чат, пожалуйста, напишите мне. Бывает, что я просто не успеваю. Не обижайтесь, ладно? Так, по коллаборациям. Пишите мне в личку, можно в ТГ, ссылка в описании есть. И вы всегда меня можете найти в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». Пишите туда, в конце концов. Кстати, в запрещенной в России соцсети мы запустили замечательные рилсы. Тоже заходите, смотрите, лайкайте. Будет приятненько. Вообще, вы можете найти меня в любой работающей пока еще соцсети с хэштегом «Настя4Ч». Настя4Ч. Все, 4 цифры. Также мои лекции для детей и взрослых всегда можно послушать в архиве «Лектория. Прямая речь». Ссылка, опять же, в описании. И большое спасибо, что читаете книгу «Искусство для пацанчиков». Знаете что? Недавно я поняла, как писать вторую. Так что я наконец-то начну. Если нужен автограф, пишите, что-нибудь обязательно придумаем. И еще я хочу поблагодарить за запись аудиоподкаста студию Максима Гаранина-Огурец и Макса лично, а также моего прекрасного звукорежиссера Рената Салимова. Спасибо вам, ребята. По традиции, ко дню всех влюбленных, я выпускаю эпизоды про арт-парочки. Ну, как мы с Давидом, например. На самом деле, у нас был уже эпизод про Читу Арнольфи и Ванейка. У нас был эпизод про ребят с вилами у Гранда Вуда в «Американской готике». Был эпизод про поцелуй Климта, там тоже парочка. Все вы можете послушать в «Искусстве для пацанчиков». А сегодня будет достаточно кринжовая пара. С другой стороны, какие времена, такая и пара. Что ж тут поделаешь. Итак, представьте себе. Она – молодая красивая девушка, он – отрезанная голова на блюде. Да-да, речь сегодня пойдет о библейской парочке, парочке в кавычках, о Соломее и об Иоанне Крестителе, точнее, о его голове. Сразу скажу, что ни в коем случае не хочу оскорбить ничьи чувства, но это действительно одна из самых растиражированных пар во всемирной истории искусств. Поэтому все претензии к художникам, композиторам и прочим не ко мне. Ох, как их только не изображали. Начнем с живописи и закончим музыкой. Но сначала давайте вспомним, что за история такая страшная, почему отрубленная голова является нам вообще на этих картинах. Итак, Соломея. По-еврейски это будет Шламит. 5-й год нашей эры, приблизительная дата рождения. Впервые она упоминается в Библии, но без имени. В Новом Завете она упоминается в Евангелии от Марка и Матфея как дочь Иродиады, которая сначала была замужем за Иродом Боэтой. Это я про Иродиаду сейчас говорю, а не про Соломею. И Ирод Боэт был одним из сыновей царя Ирода Великого, вот того самого чувака, который приказал убить всех младенцев в Вифлееме от 2 лет и младше, потому что боялся пришествия Христа, о котором ему рассказали волхвы, которые... Чего они ему рассказали? Ну ладно, в общем, это отдельная история. Самое интересное, что наш персонаж мужской мог погибнуть гораздо раньше, именно во времена Ирода Великого, потому что его тоже должны были убить по возрасту. Но разверзлась скала, и его мать Елизавету его скрыла там, защитила. Так что вот такая вот история. Так вот, продолжим про Иродиаду, чтобы вы понимали, откуда ноги растут. Так вот, она жила впоследствии с братом Ирода Боэтой, сыном Ирода Великого, еще одним. Его звали Ирод Антипа. Да, все эти ребята были ироды, все в семье их так называли, просто всех мальчиков ироды, чтобы, видимо, не путаться. Но нам с этим запутали они лихо, поэтому можно сойти с ума, когда считаешь всю эту историю. Так вот, Иродиада побывала замужем за двумя иродами. Ну, как бы понятно, что она теперь ирод. При этом, что мы знаем про Соломею? Про мамочку ее я рассказала. Мы знаем, что она существовала на самом деле. То есть про остальных героев мы можем плюс-минус сомневаться. А про нее точно знаем, потому что найдены монеты с ее изображением. Они сохранились, и они датируются 56-57 годами. А на лицевой стороне изображен, конечно же, ее супруг. Второй, кстати, ее супруг. А еще по совместительству двоюродный брат. Не спрашивайте меня, там страшная жуть творилась. Его зовут Аристобул. И вот на одной стороне монет написано «Царь Аристобул», а на другой написано «Царица Соломея». И мы предполагаем, что это та самая Соломея, которая упоминается в Библии. Впервые имя Соломея называет не Библия, а Иосиф Флавий. Иосиф Флавий – это историк римский, который написал «Иудейские древности». Это такие книги, в которых, по сути, он трактует Библию и рассказывает истории, которые там вот были. Так вот, Иродиада, пишет Флавий, вышла замуж за сына Ирода Великого, Ирода же, мы уже знаем, и родила ему дочь Соломею. И вот так всемирная история, всемирная культура узнала о имени этой девушки. И дальше мы узнаем историю, которая мега популярна до сих пор в искусстве. Так вот, послушайте, какой она была первоначально. Спойлер, она 1000 раз изменится еще. Так что вы сейчас слушаете, по сути, все версии этой истории. Вот как об этом говорится в Евангелии от Марка, глава 6, стихи с 14 по 29. «Взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможным своим, тысяченачальникам и старшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, проси у меня чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, что не попросишь у меня, дам тебе даже до половины царства моего. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он подошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Бррр, у меня все этой истории мураши бегут. Так вот, но был в истории чувак, который попытался доказать, что совсем не так тут все было. Да, верить ему тоже плюс-минус надвое бабушка положила, и, возможно, нельзя, потому что историк французский Роберт Амбелен, он во многом обвиняется в том, что он такой мистик и так далее. И, ну, зацените просто название его книги, в которой он доказывает, что никакого танца Соломеи не было, ничего не происходило. Книга называется «Иисус или смертельная тайна тамплиеров». Ну, как бы понятно, что тут, возможно, верить ему нельзя. Но расследованию его все-таки стоит выслушать, потому что это еще одна интересная версия, в которую можно уйти, например, художникам современным, которые послушают этот подкаст. Так вот, он говорил, этот Робер Амбелен говорил так, что на страницах Писания нет ни слова о Соломее, поэтому мы не знаем, что это Соломея. Может, у Иродиады была еще какая-нибудь дочь, вообще непонятно. Так вот, этот Робер Амбелен говорит о том, что есть несколько несостыковок в датах, и вот как он что доказывает. Я, честно говоря, сама запуталась уже во всех этих датах, но я попробую быть стойкой и довести дело до конца. Итак, Ирод Великий умер в 5 году нашей эры, говорит он. После его смерти один из его сыновей, Ирод Антипа, возвращаясь из Рима, склонил Иродиаду, жену своего брата Ирода Филиппа, или вот Боэта, да, как в некоторых источниках упоминается, к сожительству. И в иудейских древностях Иосиф Флавий сообщает, что Иродиада согласилась на это вскоре после рождения дочери Соломеи. Флавий-то уже упоминает ее имя. Следовательно, рассуждает Эмпелен, Соломея уже появилась на свет, и к тому времени ей было около года. Смерть Иоанна Крестителя была в 32 году нашей эры, значит, к тому времени Соломея было плюс-минус тридцатник. Не менее 37 он пишет. Ну, я не знаю, как он считает. Ну, в общем, ладно. Я цитирую его. А дальше он говорит так. «Как вы себе представляете замужнюю женщину, мать, танцующую для всех?» К этому времени она уже должна была быть замужем за Аристобулом, вторым своим мужем, и родить ему трех сыновей. Мы знаем об этом из надежного источника, из монет. Это единственный надежный источник, который нам рассказывает о Соломее. Ну, такой супернадежный. А теперь представьте, в своем дворце в Тивериаде Ирод Антипа устраивает большой пир. Допустим, Соломея восседает за столом, где собрались высшие сановники Иудеи вместе со своим вторым супругом Аристобулом. А дальше он задает очень резонный вопрос. Он говорит... Насколько правдоподобно, чтобы иудейский тетрарх, правитель, да, попросил Соломею, мать семьи, танцевать перед своим супругом, а еще кучей мужиков. И он говорит, на Востоке в те времена не танцевали, как в наше время, для просто для кайфа. Существовали танцовщицы для того, чтобы это делать. Это было их ремеслом и весьма презренным ремеслом. И попросить у своей падчерицы, которая в то же время была его племянницей, начать выделывать соблазнительные антраша, это я цитирую просто Эмпелена, на глазах супруга и перед всем двором было вещью немыслимой. Это значило бы нанести тяжкое оскорбление обоим. Тем более речь идет о женщине 37 лет, которая, как бывает на Востоке, и с учетом эпохи, скорее всего, преждевременно расплылась, уточняет этот мерзавец. Мне больше 37, я вот козел, а? Вот сразу не хочется верить этому человеку. Расплылась, блин. А ты радистна. Ладно, все, извините. Итак, далее он говорит следующее. Ирод Антипа заключил Иоанна Крестителя в Махеронте. Это была пустына Моав, и он его заключил в крепости только для того, чтобы лишить возможности массам доносить Слово Божие, да, и вот проповедовать. Ну и, собственно, он гнал же на политическую систему и возмущался вот тем, как живет сам Ирод, поэтому понятное дело. И, мало того, этот историк утверждает, что в то же время было восстание зелотов в этих же местах, и поэтому это могло бы приобрести большой размах. Они бы освободить могли, например, Иоанна Крестителя, он бы возглавил, может быть, поход. Ну, в общем, это угрожало просто безопасности. И поэтому, он говорит, он обезглавил его. То есть ни при чем тут никакая Соломея, никакая Иродиада. И вот, цитирую его, это была лишь простая и жесткая мера предосторожности. Но ни Иродиада, ни Соломея тут ни при чем. Так что, видите, есть альтернативное мнение. Вообще, вы удивитесь, но кровавые истории с отрубленными головами очень популярны в Библии. Не удивились? Ну, нормально. Так вот, мы переходим к вопросу, равному, на мой взгляд, разговору о том, как отличается Моне и Мане. Вот это примерно равный вопрос. И вопрос-то звучит так. Как отличить на картинах Соломею от Юдифи? И та красивая молодая женщина на картинах. И та с отрубленной головой. Как, блин, их отличить? Но давайте начнем с того, что Соломея злодейка, Юдифь, почтенная женщина, которая освободила целый народ. Но как это на картине отличить? Так вот, история, если вы слушали подкаст про Климта, если не слушали, послушайте. И там я, по-моему, рассказывала как раз про то, что в картинах Климта Юдифь и Соломею постоянно путали. Мало того, современники даже переписывали таблички, потому что им казалось, что приличная Юдифь не может выглядеть так экспрессивно, так эротично, как нарисовано у Климта. И поверьте мне, у разных художников и Соломею и Юдифь могут выглядеть совершенно одинаково.
Пожалуй, Соломею от Юдифи может отличить серебряное блюдо, но и то не факт.
С одинаковой страстью, с одинаковым огоньком в глазах, или наоборот, с отвращением смотрящих на эту голову. Поэтому, друзья мои, открываю секрет. Открываю секрет, важный секрет. Соломею и Юдифь отличить можно только по названию. Все, не мучайтесь. Вообще не мучайтесь. Просто название читайте. Правда, это вам поможет. И, кстати, Соломею и Юдифь сближает даже определение «le femme fatale», женщина-вамп, да, женщина вот такая вот фатальная, судьбоносная, которая вот способна на убийство и так далее. Это то определение, которое можно применить, в принципе, к ним обеим, но, наверное, к Соломею в большей степени, потому что здесь завязана все-таки страсть. Хотя в истории с Юдифи тоже была страсть. Она же соблазнила этого военачальника. В общем, я говорю, история крайне схожие в искусстве, очень сложно различимые. Когда рассказывают про эту парочку в кавычках, всегда рассказывают про Соломею исключительно. Но очень мало кто рассказывает про Иоанна Крестителя. А ведь вообще-то он здесь полноправное действующее лицо, хоть и осталась от него одна голова на блюде. Это совершенно не важно. Поэтому я расскажу. Итак, Иоанн по-еврейски Иоханан. Он был сыном священника. Его мать Елизавета была родственницей Девы Марии. Дева Мария была родственницей Давиду, поэтому это все твои сестры и братья. А я стукаю сейчас просто пальцами по голове Давида, который стоит в студии Максима Гаранина-Огурец. Поэтому такой звук. Кстати, знаменитый собор Саграда Фамилия с этим тоже связан, потому что Саграда Фамилия – это в переводе «святое семейство». Это вот про всех тех, про кого я сейчас вам рассказала. Это вот всем им посвящается, на самом деле, храм. Так вот, согласно родословной, Елизавета и Мария, они были двоюродными сестрами, потому что мама Марии, Анна, и мама Елизаветы, Есмирия, они были родными сестрами, дочерьми священника Матфана. Вот, как уже складывается картинка, да, неплохо? Так вот, таким образом, Иоанн Креститель приходился Иисусу Христу троюродным братом. Очень часто пишут ошибочно, что двоюродным, не верьте, троюродным. Теперь вы знаете, как оппонировать, да, людям, которые пишут фейки всякие про великих персонажей. Так вот, Иоанн Креститель приходился троюродным братом Христу, и он был старше Иисуса примерно на полгода. Этого было вполне достаточно, чтобы исполнить библейское пророчество, в котором говорится о появлении предвестника Христа. Его в этом пророчестве сравнивают с пророком Ильей. Пророк Илья – это ветхозаветный пророк, и он тоже жил в пустыне, он тоже, как Иоанн Креститель, одевался, точнее, как, наверное, Иоанн Креститель, как Илья, одевался в шкуры животных, ну и так далее. То есть они в этом были очень похожи. Так вот, Иоанн Креститель был пророком. Кто такой пророк? Вспомните стихотворение Пушкина, да, когда он говорит: «Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы», ну и так далее. То есть здесь история о чем? Пророки – это люди избранные, которые видят или слышат то, чего не видят и не слышат другие, например, голоса Господа. Так вот, пророк Иоанн Креститель слышал Господа в 30 лет. Примерно. Господь обратился к нему и сказал, что тот должен идти в пустыню и быть предшественником Христа. И поэтому Иоанн Креститель называется Иоанн Предтеча. Предтеча – предшественник. Предшественник Христа. Легко запомнить. Так что он ходит по пустыне, проповедует, ест саранчу. Мне очень понравилось, я тут смотрела видео, исследователи, зарубежные, европейские какие-то исследователи, вот они рассказывали про то, что он ел. Ел саранчу. Ну а что, между прочим, говорит, это богато протеином. Вавилонские цари употребляли ее, мы знаем из документов, так что он ел пищу царей практически, дикий мед, и носил на себе ослиную шкуру. Вокруг него, естественно, потихонечку собирается целая община. Но это не то, что пустыня, где никого нет. Там в Израиле, если вы были, там очень практически везде пустыня. Поэтому это такое место, где могут ходить люди. Не просто перекати поле и вот все, что мы представляем, когда говорим пустыня. И, естественно, вокруг него собирается целая община. Его называют пророком Ильей, как я уже говорила, да, который жил вообще за 8 веков, по-моему, до него. И среди знаменитых учеников Иоанна Предтечи есть, например...
С причала рыбачил апостол Андрея, Спаситель ходил по воде.
Ну, да, абсолютно точно. Апостол Андрей один из его учеников. Учеников именно Иоанна Крестителя. А дальше в жизни Иоанна Крестителя появляется важное событие. Почему он креститель-то, собственно, да? Крещение Христа. А лучше всего, я считаю, что это изображено в легендарной картине из Третьяковки Александра Иванова, которая называется «Явление Христа народу». На самом деле Христос идет являться не народу, а креститься на этой картине. И там на первом плане, если вы сейчас погуглите прямо, вы увидите, что там далеко не Христос, а кто? Наш сегодняшний персонаж Иоанн Креститель. в шкуре как раз животного. А голые люди там потому, что Христос спускается к купели, к Иордану, к реке, в которой будет креститься сейчас. А те, что раздеты, правильно, только что крестились. Все логично. Следующее важное событие в его жизни – это то, что Иоанн начинает не только проповедовать. Вообще, он исполняет свой долг, он крестил Христа. Все. Типа, он был его предшественником, он сменил его. Да, Христос крестился в 30 лет, если что. Ошибок никаких нет. А после этого он начинает действовать как пророки. Ходить и высказывать свое мнение. И вот, значит, как, собственно, ветхозаветные пророки делали. И вот он начинает критиковать публично, в том числе, и правление Ирода Антипы. Мужа Ироди Анны, напоминаю. Так вот, в царстве этого Ирода Антипы он жил. Поэтому он его и критикует. В частности, он в чем его обвинял? Я уже сказала, что, во-первых, в том, что он развелся с первой женой и женился на жене родного брата. Неприлично. А также он говорил о политических проблемах, которые были в государстве. И его влияние Иоанна было так велико на народ, что Ирод, естественно, начал опасаться беспорядков. То, о чем я немножко упоминала выше. И он заточает в крепость Иоанна, но дни напролет начинает проводить с Иоанном. И даже ночью Иродиада, есть упоминание об этом, да, она видит, что он уходит от нее разговаривать в темницу к Иоанну. То есть Иоанн имел на него влияние на самом деле. И еще бы чуть-чуть, и он, наверное, принял бы вообще христианство, а что нет. Но жена, естественно, решила вмешаться. И если вы посмотрите картину Питера Франца де Гребера 17 века, то на ней Иродиада, такая пожилая женщина, стоит рядом, значит, Соломея, держит на руках голову Иоанна, с нее стекает кровь, а Иродиада прокалывает на этой картине уже отрезанной голове крестителя язык иголкой. Это редкий сюжет, он не часто встречается, поэтому я на него обратила внимание для вас. И, видимо, это для того, чтобы он молчал навеки. Уж точно никогда ничего не сказал. Вот такое ощущение, правда, складывается. Так вот, теперь, когда мы познакомились с этой странной арт-парочкой, давайте расскажу, где она есть в искусстве. Вообще, каждый уважающий себя художник рисовал их, потому что это же такая шикарная фактура. Согласитесь, красивая девушка с блюдом, а на нем голова пророка. Тут и девушку можно порисовать, и с головой можно поработать. А как говорил Микеланджело, нет ни одного существа, которое я знаю, которое бы я не препарировал. То есть для художников это очень интересно действительно изображать вот нечто такое странненькое, да, в том числе и голову, например, отрезанную тем более. Ух, как только это не изображали. Ух. Итак, в искусстве. Такой мой топ живописи. Или живопись, где их изобразили, и это что-то значит. Или это что-то интересное. Я пыталась из этих исходить штук, потому что их просто сотни, я думаю, этих сюжетов в искусстве самых знаменитых художников. Итак, начнем со Средневековья. Много объектов, сразу скажу. Выбрала вот какой. Соломея, середина 14 века. Собор Сан-Марко в Венеции, великолепный, роскошный. Вдруг вы там окажетесь, зайдите в баптистерий собора Сан-Марко. И там есть золотой фон и яркие-яркие такие цвета. Очень хорошо сохранилась смальтовая мозаика. Смальта – это такое стекло, вот, очень хорошо сохранившееся. И там византийские еще такие вот смальтовые мозаики, эта техника использовалась. И там танцующая, как будто бы, или идущая куда-то Соломея, на голове держит блюдо, одной рукой придерживает с головой Иоанна Крестителя. Не часто такое изображение, не классическое изображение, и поэтому очень интересно. И вот средневековое, иконописное, можно сказать. Так что посмотрите, гуглоните, или просто зайдите в секретный чат, там все есть. Так вот, Боттичелли дальше неожиданно вспомнился мне. 1488 год, Соломея с головой святого Иоанна Крестителя. И это работа, где она на фоне замка, какого-то даже уже средневекового, несет эту голову, как будто бежит с ней, потому что ее платье, ощущение, что он на ветру развивается сзади нее. И вот она бежит, и вот эту голову несет матери. И это вот так вот изображено. Как будто она хочет от нее скорее избавиться. Очень интересно. Далее можете погуглить у Дюрера, про которого, кстати, есть отдельный эпизод в подкасте «Искусство для пацанчиков», напомню я. Есть две гравюры. Первая называется «Усекновение головы Иоанна Крестителя» 1510 года. И вторая — «Соломея приносит голову Иоанна». Это 1511 год. Ну, то есть разница в год. Вот он сделал две гравюры. Уникальные, очень точные. Опять вот это все выскреблено мелкими-мелкими-мелкими штришками. И там все сделано, как будто бы в эпохе Дюрера это происходило. То есть вот естественно это, да. Очень часто художники переносили на свою эпоху. Поэтому так и получалось, собственно. Дальше. Наш любимый пацанчик эпохи барокко. Караваджо. Есть отдельный выпуск про этого пацанчика, очень хороший, и я его очень люблю, этот эпизод, поэтому обязательно послушайте или переслушайте. Так вот, Соломея с головой Иоанна Крестителя, 1609 год, и Соломея там отворачивается, когда ей кладут эту голову на блюдо, няни ее и оруженосец смотрят как бы на это прямо с каким-то удовольствием. То есть вот такое вот. И снова свет, этот караваджийский замечательный, который высвечивает их лица, да, чтобы мы увидели вот какая эмоция, какая реакция у них на это. И есть еще одна работа у него, Соломея тоже. Там меняется несколько эти же персонажи, но он их изображает несколько по-другому. Там цвета ярче, там просто богаче по цветам. И если первая работа, она выполнена как раз в костюмах, в эстетике времени, когда происходило это событие, предположительно, вот, то вторая картина с красным таким полотном Соломея, и это уже в костюмах эпохи Караваджо. Что происходило с Караваджо? Почему это интересно? Почему смотреть Соломею, у него интересный этот сюжет? Потому что в этой отрезанной голове он видел себя. Подробности вы можете узнать в подкасте, узнать о том, как его выгнали из Рима, почему его выгнали, в чем его обвиняли, почему он себя представлял, каялся как бы за свои грехи, вот изображая себя в этой отрезанной голове. Обо всем этом обязательно послушайте, это действительно очень интересно. Мало того, к этому сюжету, к этой парочке мастер возвращался в 1600-м, 1602-м, 4-м, 8-м годах, но это поздние годы, годы раскаяния, поэтому он так себя изображал, собственно. И мало того, Соломея с головой Иоанна Крестителя – это последняя работа, завершающая, собственно, вот его скитальческую эту жизнь финальную. Обо всем этом послушайте еще раз, напомню, в подкасте. Так вот, совершенная жуть. Продолжаю я свой топ. Есть у Рубенса. Совершенная жуть. Тот так загнался, что не только голову, но и тело с отрубленной головой решил изобразить. Давайте я вам опишу ее, а вы загуглите. Соломея с головой Иоанна Крестителя – Питер Пауль Рубенс, 1609 год. Она 200 лет, кстати, эта картина считалась утраченной. Вот сейчас находится в частной коллекции. Дважды выставлялась в Лондонской национальной галерее. Возможно, будет выставлена еще по какому-нибудь случаю, раз есть контакт с владельцем. Так вот, там один из персонажей ногой попирает уже тело, обезглавленное тело Иоанна Крестителя со связанными руками. Нянюшка какая-то подносит, значит, Соломея голову Иоанна Крестителя на блюде. И Соломея как будто отчитывает его. Она ему пальчиком так грозит, мол, не-не-не-не-не, не надо было что-то там делать. То есть вот такое ощущение, что она его отчитывает прям. Пальчиком грозит ему своим, элегантным. При этом придерживая полы платья, ну, тоже это такой символ... ну, это символ сладострасти, если честно. А возможно, просто дань эпохи и длинным... полам. И то может тут быть. Вот. Но посмотрите, интересная картина. Далее, Тициан. Я говорю, все писали просто про это. Часто библейские сюжеты писались в костюмах своей эпохи, чтобы приблизить их к себе, чтобы люди, верующие в Бога, еще более уверовали, потому что это могло произойти и здесь, и с нами. Да? Вот, вот для этого. Так вот, например, у Лукаса Кранаха Соломей в берете, очень таком модном красном берете с помпончиками, и вся в цепочках. Вся в цепочках. Вообще просто очень. Еще у нее такой зачетный чокер золотой с какими-то красивыми камнями. Подсмотрите, обязательно очень красиво. И вот, мало того, очень модно она нарисована. Она нарисована на фоне пейзажа гор. Как вот в Джоконде вот этот фон, вот точно такой же. То есть это было популярно так изображать. А креститель на блюде абсолютно как живой, и он с полуоткрытым ртом смотрит на нас с картины. То есть она, да, она там кокетливая какая-то такая, вот прямо светская дамочка, а он прямо на нас смотрит, и это так страшно, когда отрубленная голова смотрит на тебя с картины. И поэтому Лукас Кранах молодец, конечно, здесь. Итак, Лукас Кранах, старший, Соломея с головой Иоанна Крестителя, 1513 год, находится в изобразительном музее Будапешта. Будете там, обязательно посмотрите. Или у Тициана. Есть, например, очень красивая Соломея в нарядном платье с кокошником и жемчужной сережкой. Очень тоже красивая. 1550 год. Альенца, Алео там находится эта работа. Далее, Тициан. Вообще непростой, конечно, человек. Совершенно. Например, у него есть Соломея с головой Иоанна Крестителя 1515 года. Вы ее, наверное, сразу найдете, когда забьете Соломея, Тициан, потому что она первая выходит. Там Соломея в красном таком одеянии. На груди у нее такое белое что-то. И можно рассмотреть маленький цветочек в уголке вот этого оформления, как бы у груди, не знаю, как это назвать, декольте, вот там маленький цветочек будет. Это на самом деле анютины глазки, или, как еще назывался этот цветок, виола. Так вот, Тициан был тем еще психом, потому что на этой картине он изобразил свою возлюбленную в роли Соломеи, ну и как бы что такого, подумаешь. А в роли себя изобразил, правильно, голову Иоанна Крестителя, я же говорю, псих. Она очень похожа на его автопортрет этого времени, поэтому тут у исследователей никаких не возникает сомнений. Мало того, у него есть портреты его возлюбленной, а ее звали, внимание, Виоланта. То есть Виола, вот эти анютины глазки, цветочек, да, намекают на то, что это на самом деле Виоланта. И в портрете в ее 1515 года из музея Венского портрет Виоланты Тициана, там тоже изображается этот цветочек в том же ровном месте, в котором он изображен у Соломеи. Ну, то есть вот такие парочки бывают, да. Тициан решил вот в этой роли себя изобразить. Такой маскарад. У Сурикова нашего все, чья выставка сейчас с успехом проходит в Русском музее, кстати говоря, если поедете в Питер, зайдите. Соломея приносит голову Иоанна Крестителя своей матери Иродиаде. Это, собственно, работа 1872 года из Михайловского дворца. Я не знаю, перенесли ли ее на выставку или нет, которая сейчас проходит, посвященная суриковским работам. Но она очень яркая, и она абсолютно такая достоверная. То есть он пытался документально сделать ковры, элементы платьев, элементы наряда, на фон Галилеи, как она могла выглядеть в то время. То есть у него прямо все очень реалистично здесь нарисовано, ярко, красиво. Суриков молодец в этом смысле, конечно, историчен. А еще, если уж мы говорим про наших художников, в библиотеке Пашкова в Москве есть замечательная скульптура Соломеи, скульптора Екатерины Беклемишевой 1902 года. То есть мы так хоп, сразу в 20 век. Но, правда, она очень красивая и бронзовая. И там голова Иоанна Крестителя напоминает немножко голову какого-нибудь писателя. Толстого немножко напоминает, такая вот красивая, бородатая голова. Ну, посмотрите, обязательно зайдите. Кстати, вот повод зайти в дом Пашков. Там внутри очень интересно. Романтики. 19 век. Очень любили этот образ. Но там начинаются чудеса, ребята. И обнаженка. Почему это начинается? Чуть позже расскажу. Так вот, посмотрите картину «Соломея с головой Иоанна Крестителя» Виктора Мюллера, например. 19 век, она обнажена, у нее такой равнодушный взгляд, это голова, ну, очень красиво, все выглядит прям вау. Все это из темноты, какой-то, в общем, антураж суперский. Еще одна работа у Ганса Унгера «Соломея». Тоже шикарно, так по-врубелевски написано, такими мазками, как вот у Врубеля прямо. И она прямо, видно, что страстная, она как-то держит эту голову за бороду. О, ну, в общем, короче, мурашки бегут. Соломея Леопольда Шмуцлера. Тоже она в танце над этой головой на блюде, в наряде в восточном, смеется, как бы немножко так истерично смеется. Да, жуткая вообще картина. Ну и поехали, пошли, поехали. Там дальше изображение уже не совсем Соломеи, а уже артиста, которые исполняли произведения по Круальду, Рихарда Штрауса, оперу и так далее, танцы, которые там есть, о них я расскажу подробнее. Например, у Рафаэля Кирхнера есть Соломея, это тоже 19 век, и он это произвел для почтовых карточек. У него были прямо целые серии почтовых карточек, и вот на такой из них одной был образ Соломея, танцующий топлес в модных черных чулочках, нижней юбке, а на блюде голова Пьеро. Что тоже выглядит интересно, но очень театрально, потому что это уже эпоха постановок пьес про Соломею многочисленных. В 20 веке начну, пожалуй, с Соломеи Данбара Дайсона, Бека, Дамбар Дайсон Бек. Такое вот имя было у этого художника. По-моему, он американский, если я не ошибаюсь. Он писал в таком немножко, как советский авангард, такой стиль. Вот у нас так оформляли мозаики, например, в каких-нибудь учреждениях. Вот он в таком стиле писал. И там это все превращается в некий такой сюр, который происходит в каком-то космосе, в каком-то космическом пространстве. Там гигантская луна на фоне синяя или черная, и сине-черная. Какие-то облака плывут, и волосы Соломеи вверх ползут такими огнем. Они такие рыжие и огненные. Вот. И голову она его держит, а она абсолютно живая, эта голова, как будто она сейчас заговорит с ней. То есть вот такое вот ощущение. Все это началось в 19 веке после того, как Оскар Уайльд скандальный написал пьесу про Соломею. И все начали этот сюжет воспринимать совершенно иначе, нежели тот, который был в Библии. Потому что он изменил этот сюжет. Он придал ему больше эротической составляющей и больше просто страсти. Он накалил страсти, которые вообще были изначально в этом сюжете. Посмотрите, пожалуйста, работу Люсьена Леви Дюрмера. Это французский символист. Он изобразил Соломею, целующую голову Иоанна. А вот почему она целует голову умершего человека, я вам расскажу чуть позже. Что еще посмотреть из таких более современных, да, художников? Ну, это еще 19 век. Моро, танец Соломеи. Интересный, потому что там она танцует еще, но голова святого Иоанна, она висит в воздухе. То есть она танцует как бы для головы, а не для Ирода. Вот такое вот ощущение. И она с нимбом, она вот так вот воссияет, и она парит. Очень интересная интерпретация, мне вот нравится. Конечно, невероятные иллюстрации к Оскара Уайльдовской пьесе «Соломея» у Бёрдслея. Это просто невероятной красоты вообще вещь. Черно-белая, графическая, но настолько живая и яркая. Например, в одной из сцен там такой японский немножко хвост дракона, что ли, ну что-то такое чешуйчатое, с одной стороны. С другой стороны, Соломея, как горгона-медуза, у которой волосы как змеи вот так вот вверх подняты. И голова, отрезанная Иоанна Крестителя, с которой капает кровь, как будто бы волосы перетекают в эту кровь. Очень-очень красиво. Это просто все очень красиво и графично. Я всем рекомендую всю серию этих иллюстраций у Бёрдслея посмотреть. А если, возможно, приобрести книгу Соломея, например, Уайльда с иллюстрациями его, ну, это вообще будет просто огонь. Да, у меня вот такой нет. А это было бы классно. У Сальвадора Дали, у нашего любимого Сальвадора Дали, про которого тоже есть эпизод в «Искусстве для пацанчиков», есть несколько раз упоминания Соломеи и этого сюжета, и Иоанна Крестителя. Например, есть работа 37-го года «Королева Соломея», называется он. И в частном собрании находится эта работа, поэтому не знаю, как ее можно увидеть, кроме как в интернете. И там они в неком замкнутом пространстве оба, и они пронзены какими-то палками, какими-то перегородками оба. Они как бы соединены этими палками у Сальвадора Дали. То есть они погубили как будто бы себя вдвоем. Ну, там интересный у него очень этот сюжет, поэтому тоже стоит посмотреть. Это достаточно графическая работа. Вот там еще есть надпись в левом углу, но я не нашла ее. Не нашла, как переводится, к сожалению. Вдруг найдете, напишите в комментариях. Вот, я себе написала даже пометочку «Дали их обоих распял». Та-дам! Ну, красиво, правда. Это, правда, вот интересно выглядит. У Сальвадора Дали есть еще одна работа. У него вообще есть целый цикл 64-го года. Это такие листы, которые складывали в специальную папочку коллекционерам. Это листы акварельные, на которых он рисовал библейские сюжеты. В том числе есть и сюжет о Соломее. Можете набрать Сальвадор Дали, 64-й год, Соломея, 1964-й. Вот. И там тоже она очень необычная. Интересная. А голова Иоанна Крестителя, она такая черная. Ну, можно различить, конечно, черты лица, но как будто это черный какой-то комок. Такой вот выглядит. Как-то так. В литературе. Поэма «Иродиада» Стефана Мелларме, нашего старого приятеля. Поэма написана в 1867 году. Стефана Валларме вы наверняка помните по подкасту о послеполуденном отдыхе «Фавна», о котором я рассказывала, который вдохновил Нижинского на балет «Неприличный» очень. Вот, послушайте эпизод, если не слышали. Далее, Густав Флобер, называется тоже «Ирдиада». Видите, они называют именно ее именем, а не Соломеи. Интересно тоже. Это 1877 года. Дальше, конечно же, пьеса Оскара Уальда «Соломея», которая изменила отношение к этому сюжету всех. Эта работа была сделана в 1891 году. Эта книга была написана, эта пьеса была написана. И она специально была написана для Сары Бернар, которую великолепно изображал Альфонс Муха и другие художники. И поэтому, конечно, стоит ее посмотреть даже ради того, как это выглядело, да, на плакатах и так далее той поры. И есть еще, например, поэма Константина Кавафиса «Соломея» 1896 года. Не читала, не могу ничего сказать. Ну и, конечно, стихи. В стихах очень часто эта история рассказывается. Например, у Сергея Есенина. «Пляши, Соломея, пляши, твои ноги легкие, крылаты, целуй ты уста без души, но близок твой час расплаты». Или, например, Марина Цветаева, 1917 год, между прочим. «С головою на блещущем блюде кто-то вышел, не я ли сама? На груди у меня мертвой грудой целый город, сошедший с ума. А глаза у него, как у рыбы, стекленеют, глядят в небосклон. А над городом мертвой глыбой сладострастия вечный звон». Кино! Одноименный фильм «Соломея» начали производиться еще аж в начале 20 века. Вот такой был популярный хайповый сюжет после пьесы Оскара Уальда, еще раз повторюсь. Режиссер Гордон Эдвардс. 1918 год, «Соломея». 1918 год. Естественно, немое еще кино. И еще один немой фильм 1923 года с Анной Назимовой, Чарльза Брайана. Это тоже фильм про «Соломею». Кстати, очень неплохой. Кадры оттуда видела целиком, не видела еще. Надо посмотреть. Потом великолепный фильм 1953 года, который является моим топом. Вот правда, моим топом. Пока он вообще, обожаю его. Это фильм Уильяма Дитерли, не знаю, как правильно фамилию произносить, сори, у почитателей, с Ритой Хейвард в главной роли. Она великолепная, эта постановка, кинопостановка, киноинтерпретация. Она яркая, она очень страстная, она очень красиво снятая, все такое цветное. В общем, мне она очень нравится, пожалуй, нравится больше всех. Пока. Я, может быть, еще посмотрю парочку и скажу вам другое мнение. И даже у Пьедро Альмодовара есть короткометражечка про этот сюжет 1978 года. Можете гуглануть. Компьютерные игры. Поехали. Компьютерная игра «Фаталь». Это такая мрачная адвентура по пьесе Оскара Уальда «Соломея». В 2009 году сделали эту игру бельгийские разработчики. Не знаю, правильно сейчас скажу или нет. Tale of Tales. Tale of Tales. Наверное, так нужно произносить. Если нет, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Создатели игры предполагали новую трактовку этой истории. В некотором смысле «Фаталь» можно назвать продолжением истории про Соломею, потому что дело происходит после жестокой смерти уже Иоанна Крестителя. И его дух, наконец, обретает покой. Миссия его на земле выполнена. Он предсказал пришествие Христа, собственно, умер как настоящий пророк мученической смертью. И теперь он впервые может позволить себе задуматься о собственной жизни. Но мысли его тут же устремляются к женщине, которая его убила. Он понимает, что она красива, и больше всего на свете ему хочется к ней прикоснуться. Для разработки анимации к этой компьютерной игре была приглашена бельгийская прима-балерина Элеоноре Веллере-Ланчки. Я не знаю, как правильно это произнести, господи. В общем, балерина, представьте себе, даже специально использовалась, потому что нужны были, видимо, вот такие вот движения плавные, да, танцующие. Которыми она соблазнила Ирода. Вот, интересно, да, смотрите, даже компьютерные игрушки. В музыке. Поговаривают, что в поп-музыке тоже много Соломеи, но, честно говоря, кроме исполнительниц под этим псевдонимом, ничего такого прям выдающегося я не нашла. Поэтому расскажу про свою любимую классику. Во-первых, это опера Жюля Массне, которая называется «Иродиада», по произведению Густава Флобера, о котором я вам говорила в литературе. Давайте послушаем немного из его «Иродиады». Ну, красивенная ария Ирода в исполнении Хворостовского. «Визьон фижитив» называется она. Фижитив – это по-русски типа «мимолетное видение», «гений чистой красоты» и все такое. Это ария, где он признается в любви Соломее. Далее. Балеты Флорента Шмидта 1907 года и балет Акира Ифукубе 1948 года. Ни тот, ни другой не смотрела, не могу дать оценку, но это интересно. Есть рок-мюзикл Максима Дунаевского, который тоже называется «Соломея», «Царевна Иудейская», вот так он называется, 1991 года. Ну, такое ощущение, как будто это музыка к мушкетерам, только про Соломею. Я шучу. Очень красивая музыка. Очень красивая. Ну и, конечно же, опера «Соломея» Рихарда Штрауса. Если честно, я ради нее вот весь этот разговор и затеяла. Рихард Штраус не имеет, сразу скажу, никакого отношения к Иоганнам Штраусам, которые писали вальсы всем известные. Ну, правда, тоже он был австрийцем, как и они. Если вы думаете, что никогда не слышали его музыку, то это не так. А вот его музыка, например. Это из его симфонического произведения «Так говорил Заратустра». «1500-й сезон интеллектуального клуба игр «Что, где, когда» открыт». Ну, как-то так. Узнали? Ну вот, вы знаете музыку Рихарда Штрауса. Вообще, у него много хорошей музыки, и я очень люблю этого композитора, и его интересную биографию, и его творчество. И «Соломея» — это реальный топ. Вот это прямо оно. Даже не из-за музыки. Музыка красивая, хотя сам композитор шутил, что когда кто-то в компании сказал, что легче застрелиться, чем запомнить мелодию Соломеи, то он сказал, да я тоже, вот тоже не могу запомнить. Типа он пошутил, что он тоже не может запомнить свои музыки. Вот. Но на самом деле музыка очень хорошая, с ней все нормально, с ней все в порядке, не беспокойтесь. И я вообще бы ее переназвала. То есть почему он ее назвал просто опера? Надо было назвать «Стриптиз опера Соломея», и тогда 100% там был бы просто хитовый успех. Хотя он и так был. А почему так я ее обозвала, через несколько минут узнаете. Так вот, когда Штраус написал эту оперу в 1905 году, а писал он ее, между прочим, полтора года, ее исполнили в Дрездене. И сразу же запретили к показу во всех крупных городах. Во всех крупных городах. Но некий журналист и критик Эрнест Дичи нагнал своими статьями невероятный хайп среди любителей музыки. И, воспользовавшись скандалами после премьеры, кстати, об этом очень увлекательно пишет Алекс Росс в книге «Дальше шум, слушая 20 век». Почитайте. Так вот, этот Дичи договорился с театром маленького городка Граца. И туда, как мухи на мед, слетелись ну, буквально все, кто увлекался музыкой в 1906 году в мае. Это было невероятное событие, сейчас вы поймете, почему. Дичи писал так. «Весь город пребывал в возбуждении. Партии создавались и распадались. Пикейные жилеты...» Извините, но я поясню, чтобы мы не... Я не знаю, как у вас, у меня бывает такое. Я услышу какое-нибудь выражение, такая, господи, что это? Вот чтоб не было такого. Пикейные жилеты. Слово «пикейный» означает «сшитый из пике». Пике — это такая плотная хлопковая ткань. Так вот, пожалуй, выражение это пошло из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Это история про то, как пожилые обитатели провинциального городка начитались газеты «Правда» и обсуждали внешнюю политику, типа осознанием дела. То есть, на самом деле, пикейные жилеты — это те, кто нифига не знает, просто любит языком потрепать. Это вот про пикейные жилеты. Так вот, весь город пребывал в возбуждении. Партии создавались и распадались. Пикейные жилеты сплетничали. Провинциалы, критики, репортеры, иностранцы. На трех представлениях ожидались аншлаги. Швейцары стонали. Грац-то в швейцарских горах находится. А хозяева гостиниц доставали из сейфов ключи от номеров. Короче, туда прибыли реально все. Когда я рассказывала в эпизоде про Скрябина, то, наверное, тоже упоминала, что он даже отложил премьеру своей поэмы «Экстаза», потому что все свалили в Грац. Типа некому было просто показывать тупо. Вот. И помните, почему они все уехали? Ну, потому что еще у них нету мобильных телефонов, ничего нету, они все смотрят живьем. Просто помните про это, почему они все туда поперлись. Мало того, даже литературные герои знаменитых достаточно произведений тоже бывали на этой премьере в Грации. То есть настолько это было масштабное событие. Например, легендарный роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», где речь идет про композитора Адриана Леверкюна, который сделку с дьяволом совершает ради музыки. Писалось это все с Шонберга. Ладно, это отдельная история, не буду сейчас туда уезжать. Так вот, он тоже бывал в Грации на премьере «Соломей». Все были там. И мало того, 17-летний Гитлер тоже там был, представьте себе. Гитлер обожал Штрауса и его музыку. Конечно, Штраус огреб потом из-за этого. Так вот, его сыну Гитлер рассказывал, сыну Штрауса, он рассказывал, что когда ему было 17 лет, он назанимал денег у всей своей родни, чтобы поехать в Грац слушать «Соломею» Рихарда Штрауса. Вот, это просто такое событие было, действительно. Малер, Шонберг, то есть, ну, огромное количество вообще музыкантов, все там были, и русские, конечно, тоже. Так вот, хайп был такой, что это выступление в Граце помогло Рихарду Штраусу приобрести себе поместье, между прочим, немаленькое поместье, в котором он жил до конца жизни. Вот так. Итак, скандалы. Скандалы были связаны в этом произведении с тремя вещами. Первое. За основу был взят текст Оскара Уайльда. Спектакли по «Соломее» Оскара Уайльда прошли тоже уже в Европе. И Оскар Уайльд сам был очень персоной нон-грата, однозначно персоной спорной, в том числе из-за своих сексуальных предпочтений и сексуальных скандалов, в которых он был замешан. Ну и вообще он был очень эпатажной персоной, поэтому понятное дело, что уже это был скандал взять текст такого человека для оперы. Во-вторых, он действительно эротизирует библейскую тему. Библейскую историю вот Соломея и Иоанна Крестителя. Поэтому это тоже, естественно, осуждалось. Что, собственно, Уальд такого написал, что всех возмутил? Итак, он пишет свою историю про 13-летнюю падчерицу Ирода, которая пытается соблазнить Иоанна Крестителя. Но он ей не поддается. И тогда она танцует суперэротический танец. И за что просит она голову на серебряном блюде Иоанна Крестителя, собственно. И Ирод соглашается. Вот так он переосознал сюжет, который мы с вами уже знаем, да, в классических интерпретациях. И вот в 20 веке именно из-за сюжета Оскара Уайльда чаще всего изображали не классический, вот иконический сюжет, где там, значит, на блюде голова Крестителя и Соломея, неважно в каком, да, там состоянии, а стали изображать именно танец Соломеи. И этот танец, кто его только не изображал, и, например, замечательные фотографии сохранились, как Ида Рубинштейн в костюме Соломеи во время, да, исполнения этого танца. И многие-многие великие танцовщицы танцевали его, поэтому это действительно стало популярным. И мне нравится, как иллюстрация художественная этого всего, очень набросок Пабло Пикассо, который называется «Соломея» 1905 года. Если вы посмотрите на этот набросок, это удивительно, потому что Рихард Штраус написал оперу в 1905 году. И Пабло Пикассо сделал этот набросок тоже в 1905 году. И я не думаю, что он мог быть на дрезденской премьере. Очень вряд ли. Поэтому это, скорее всего, было просто настолько хайпово в то время, этот эротический контекст, да, вот, который придумал Уальд в этом сюжете, что просто все об этом думали, да, все это писали в музыке или в живописи. Посмотрите обязательно или найдите в секретном чате. Замечательный абсолютно набросок Пабло Пикассо. Второй скандал, который, собственно, был тут, почему все приперлись, почему так хайповало, в том, что Оскар Уайльд не только переделал сюжет, трансформировал сюжет, эротизировал сюжет библейский, но он еще и поставил несколько вопросов, которые могли, ну, как-то тоже вот спровоцировать, может, какие-то волнения, не знаю. Во-первых, он изобразил Соломею как развращенного ребенка. И он сказал таким образом, неверящего в Бога, естественно. И он, Оскар Уайльд, таким образом подчеркивал, что если дети развращены, то и цивилизация вся потеряна. И намекал он на Англию своих времен. То есть, несмотря на то, каким был Оскар Уайльд, каким он был скандальным и все прочее, его раздражало, что абсолютные идеалы безбожия царствуют в Англии в то время. То есть в Великобритании в тот момент, когда он это писал, отказывались ставить спектакль на библейский сюжет, например, стараясь уходить от религии совершенно. И Оскара Уайльда это тоже немножко напрягало. Мало того, Штраус попытался использовать текст Оскара Уайльда еще и чтобы высмеять, например, Кайзера, которого он недолюбливал. Но он не знал просто, что Кайзер сменится Гитлером и будет еще хуже. Вот, там есть момент, когда Иоанн приходит и заявляет, что придет Царь Небесный и спасет всех нас. Но его спрашивают, ну как же царь придет, у него же подагра. Ну, то есть, на самом деле, здесь речь-то еще и о времени, которое пытался высмеять и даже Штраус. То есть, политически какие-то уколы тоже были, возможно, из-за них, да, не только из-за эротического контекста сняли это все с премьеры. Так вот, но главным, конечно же, главным скандалом был откровенный танец с семью покрывалами, так называется он в опере «Соломея». Это конкретный стриптиз, ребята, потому что все эти семь покрывал, 13-летняя Соломея или актриса, которая ее играет, поочередно снимает себя, оставаясь в конце обнаженной. Я хочу, чтобы вы это посмотрели, потому что включать музыку бесполезно. Очень красиво про это написал как раз тот самый Дичи, который хайп весь создал вокруг этого произведения. Он сказал, ничего более сатанинского и художественного на немецкой сцене никогда не случалось. То есть вот так воспринимали это современники. Итак, я очень рекомендую вам посмотреть этот танец в исполнении оперной певицы, не танцовщицы, оперной певицы Марии Юинг. Она умерла буквально недавно, в 22-м году, в возрасте 71 года. Она великолепная, это одна из лучших. Я бы вот ее ставила наравне с Марией Каллас. Вот она выдающаяся абсолютно певица. Я помню, ее первый раз увидела в ролике Рубина в фильме-опере «Свадьба Фигаро» Моцарта Жана Пьера Панеля. О, боже, какая она великолепная там была, прекрасная. Прекрасный Керубино, лучший. А тут просто на контрасте 30-летняя Соломея. И она идеально делает этот танец с семью покрывалами, оставаясь обнаженной в конце на фоне этой загорающейся красной кровавой луны. Ох, ребята, это просто огнище. Ссылку вам обязательно скину в описании. Потому что слушать танец, ну правда, какой-то идиотизм. Предлагаю вам отрывок из арии Соломеи. Это тот момент, когда она получает на блюде как раз голову. И она поет эту арию, а в конце целует эту голову на блюде. Называется эта ария, по-немецки «В жизни не выговорю, извините, ты не позволил мне поцеловать тебя». Ну, это чтобы вы понимали, о чем она, собственно, здесь поет. На следующий день после премьеры в Граце композитор Рихард Штраус писал своей жене Паулине, кстати, тоже оперная певица. Он ей пишет: «Идет дождь, и я сижу на террасе гостиницы, чтобы сообщить тебе, Соломея прошла хорошо. Огромный успех. Публика аплодировала 10 минут, пока не опустили пожарный занавес». Скромно заявил он. Блин, если бы у него был запрещенный у нас Твиттер, то он бы, наверное, написал: «Я в шоке, что все купились на стриптиз». Или: «А я за это купил себе нам поместье, дорогая». Ну, что-нибудь в этом роде, потому что это было очень эмоциональное событие, чтобы вы понимали. Мега эмоциональное, такое же, как о нем говорю я. Обязательно в секретный чат скину вам оригинальное заглавие Соломеи. Мне кажется, что оно должно быть в памяти, в глазах у любого человека, образованного или не очень образованного, но любящего искусство. Что почитать вам тоже скину обязательно в описании подкаста. Я не знаю, друзья мои, как вы отмечаете или не отмечаете День всех влюбленных, но любви так не хватает этому пошлому миру, что еще один праздник про любовь не помешает. Да пребудет с вами сила искусства.